то время у меня не было никакого опыта в этом вопросе. Да и сами служители варились, похоже, в собственном соку, впервые собирая опыт этого служения. В конце концов, я так запуталась, что была близка к отчаянию. Несмотря на все попытки прорваться к свету Божьему, в душе царил мрак. Я больше вообще ничего не соображала, не понимая, где ложь, а где истина, что правильно, а что неверно, в чем проявляется Божье, а в чем человеческое. Были минуты, когда хотелось кричать от душевной боли и безысходности. Однажды, находясь в таком состоянии, я зашла в ванную, чтобы там прибраться. На сердце было так тяжело, что из уст невольно вырвался крик. «Господи, что ты от меня хочешь? Я тебя больше не понимаю. Я вообще уже ничего не понимаю». Это был прямой вызов Богу, причем гневный, возмущенный, требовательный. Что произошло со мной в тот момент, я не знаю. Находясь в ванной, я ее больше не видела. Перед моими глазами предстала удивительная картина. Трудно описать, как это было, но я видела океан с его берегом и огромное земное пространство. На том месте, где земля отделялась от воды, возвышалась неописуемо огромная фигура Бога. Одной ногой он стоял на воде, другой упирался в землю. Голова касалась небес, и хотя находилась высоко-высоко, я могла каким-то образом видеть его лицо и особенно глаза. Они смотрели на меня с печалью и в то же время строго, почти гневно. Затем мой взгляд скользнул к его ноге, стоящей на берегу, который был виден настолько отчетливо, что я могла различить миллиарды отдельных песчинок, составляющих прибрежный песок. Вдруг одна песчинка зашевелилась и превратилась в крошечную человеческую фигурку, которая подняла свой мизерный кулачок к Богу и стала кричать: «Господь, что ты от меня хочешь? Я тебя больше не понимаю! Я вообще уже ничего не понимаю! Ты жесток! Да, ты жесток!» Я задохнулась от ужаса. Это были мои слова. В этом крошечном человечке-песчинке я узнала себя. В неописуемо великой фигуре Бога было столько мощи, славы и величия, а в моей крошечной фигурочке столько ничтожества. И это ничтожество бросало вызов великому Богу. Запутавшись сама, я обвиняла его. Какое безумие! Я пришла в себя от собственного душераздирающего крика. Не знаю, как мои голосовые связки в тот момент не порвались от невероятного напряжения. Я снова стояла в ванной с тряпкой в руках, но была уже совершенно другая. Со мной, точнее сказать, во мне что-то произошло. Бросив тряпку, я забежала в комнату, упала на колени и, заливаясь слезами, повторяла: «Господи, Господь дорогой, Отец мой Спаситель, прости меня! О, если можешь, прости! Как я могла! Как я только могла!» Это был час духовного отрезвления. Во мне будто что-то перевернулось. Я стала духовно видеть иначе, понимать иначе, воспринимать иначе. Прекратив свои исповедования, я решила никогда больше не открывать сердце человеку. С этого дня началось медленное выздоровление души. Шел 1979 год. Трудясь в городской поликлинике врачом-терапевтом, я была выбрана председателем народного контроля. Активно взявшись за эту работу, я навлекла на себя массу неприятностей, так что дело закончилось тем, что я вынуждена была уволиться. Целый год я пробыла дома. В духовном смысле это было благословенное время, и все же меня очень тянуло в больницу. Медицина в то время оставалась моим идолом, которому я служила, пожалуй, нисколько не меньше, чем Богу. Однажды, стоя на коленях, я обратилась к Господу со словами: «Отец дорогой, ты знаешь, как я люблю свою работу и как хочу своей профессией служить людям. Ведь я 17 лет училась, чтобы стать врачом, и ты всегда помогал мне в этом. Пожалуйста, позволь мне продолжить работу и помоги найти новое место». Не успела я закончить эту фразу, как в сердце удивительно отчетливо прозвучали слова. «Людмила, мне нужны другие врачи».
«Что?»
— безотчетно переспросила я.
«Другие врачи? Какие это другие?»
«Врачи для души», — услышала я в ответ, и голос умолк. Пораженная, я продолжала стоять на коленях, размышляя о том, что это значит «врачи для души». Хотя я уже столкнулась с душепопечением, у меня не было даже мысли о том, что эти выражения как-то связаны. Так ничего и не поняв, я оставила размышления, и сказанные слова постепенно забылись. Вскоре я устроилась на работу участковым терапевтом в амбулатории, расположенной близ небольшого поселка, и активно взялась за дело. Помещение амбулатории нужно было расширить, перестроить и оборудовать, на что, разумеется, требовались силы. Однако все пережитое за прошедшие 5 лет дало о себе знать. Мое здоровье резко пошатнулось. Снова начались повторяющиеся кровотечения, закончившиеся, как обычно, больничной койкой. В то время диагноз моей болезни оставался неустановленным, и врачи недоумевали, проводя только симптоматическое лечение малокровия. Но наступил момент, когда и многократное переливание донорской крови уже не помогали. Я теряла кровь из желудка, кишечника, почек и других органов. Ясно было, что это какое-то генерализованное заболевание, но все обследования в городской больнице не внесли ясности. От слабости и бессилия я с трудом передвигалась, держась за стенки. Собравшийся консилиум врачей ни к чему определенному не пришел. Меня поместили в отдельную маленькую палату. Я таяла, как свеча. Помню, как однажды вечером, обескровленная, бессильная, я смотрела в больничное окно на падающий снег и думала о смерти. Откровенно говоря, в то время мне действительно не хотелось жить. Как врач, я понимала, что мое положение плачевное, и без установления ясного диагноза мне грозит неизбежная смерть. Вдруг стало страшно. «Господи!» — взмолилась я. «Прошу, исцели меня!» И тут же услышала в ответ. «Врач, исцели себя самого!» Эти короткие слова, записанные в Евангелии Луки 4:23, в одно мгновение сорвали повязку с моих глаз. В памяти всплыли надменные мысли о том, что я способна помогать другим, врачуя их болезни. Вспомнилась гордость, переполнявшая мое сердце, когда очередной пациент, от которого отказывались другие врачи, моими усилиями и настойчивостью снова вставал на ноги. Не только больные и врачи считали меня хорошим специалистом, но я и сама была уверена в этом. И вот теперь тело, в котором жило это «я», беспомощно лежало на больничной кровати. Будучи способной лечить других, я не могла исцелить саму себя. Стыд за свою надменность и высокомерие так захлестнул меня, что лицо, казалось, запылало. Теперь мне стало понятно, для чего была допущена эта болезнь и почему я оказалась в таком критическом положении. Я чувствовала себя загнанной в тупик. Как много понадобилось Господу, чтобы подвести меня к этому осознанию, и как Он был терпелив. В раскаянии, глотая слезы, я повторяла. «Я все поняла, Господь, теперь я все поняла. Ты справедлив, я заслужила эти страдания. Но если можно, прости меня еще раз, и если хочешь, исцели». Долго я так молилась и плакала, пока в душе не наступил мир. За окном стемнело. Я продолжала лежать с закрытыми глазами, наслаждаясь невыразимым внутренним покоем, когда голос внутри меня вдруг произнес. «Попроси сейчас лечащего врача, чтобы она отпустила тебя домой на выходные дни. Там я открою тебе диагноз болезни». Не успела я осмыслить сказанное, как дверь тихо приоткрылась, и на пороге появилась моя лечащая врач, у которой в этот день было ночное дежурство. Присев на край моей постели, она озабоченно произнесла: «Ну что будем делать с вами, дорогая коллега? Должна признаться, что я в полном отчаянии. ни одно из производимых обследований не показало источник кровотечений. Консилиум врачей тоже ни к чему не пришел. Ясно одно, что невозможно постоянно вливать вам только чужую кровь. Надо что-то делать. Но что? Что думаете по этому поводу вы сами?
«Доктор», — тихо сказала я, — «отпустите меня домой».
«Что?» — не дав мне договорить, перебила она. «Да вы понимаете, о чем просите. Вы же практически нетранспортабельны. Я же вижу, как вы, держась за стенку, еле передвигаетесь. О каком доме может идти речь?»
«Доктор, прошу вас», — снова повторила я, — «пожалуйста, отпустите меня на субботу и воскресенье. Обещаю, что, вернувшись из дому в понедельник утром, я скажу вам свой диагноз».
«Людмила Михайловна», — изумленно сказала врач, пытливо вглядываясь мне в лицо, — «вы говорите сейчас прямо такие неудобоваримые вещи. Почему для постановки диагноза нужно обязательно ехать домой?
Если вы предполагаете диагноз заболевания, тогда назовите мне его сейчас, и мы начнем обследование в этом направлении. А отпустить вас домой в таком состоянии – это же огромная ответственность. Что будет, если…»
«Доктор», – снова умоляюще повторила я, – «только в понедельник я смогу вам сказать свой диагноз. Но для этого мне необходимо съездить домой».
«Вы меня удивляете, доктор Плет», – врач в смущении качала головой. «Ни с каким другим пациентом я бы так не поступила. Но вы меня заинтриговали, и я вас отпущу. Сейчас вызову машину, чтобы отвезли вас домой. Однако, если что-нибудь случится, немедленно вызывайте скорую и приезжайте назад. Отпускаю только на вашу ответственность».
Не помню, сколько раз мне пришлось отдыхать, пока я поднималась к нам на 4-й этаж, и там обессиленная упала на диван. «Что это значит?» – размышляла я, отдышавшись. «Господь, что я теперь должна делать?» Блуждающий взгляд остановился на полке шкафа, где стояли книги по медицине. И в ту же минуту голос в глубине сердца произнес: «Возьми эту книгу по гематологии и открой ее». Послушно встав, я взяла в руки указанную книгу. И, открыв ее, увидела перед глазами описание редко встречающегося заболевания мелких кровеносных сосудов, сопровождающегося периодическими профузными кровотечениями. Я читала и не верила своим глазам. Это было точное описание моей болезни, которая известна только узко специализирующимся врачам-гематологам. Ни в институте, ни за все годы работы я об этой болезни ничего не слышала. Упав на колени, я благодарила Господа за его милость. Пришедший с работы муж с изумлением смотрел на меня, не понимая, что происходит. В понедельник утром я вернулась с этой книгой по гематологии в больницу, сообщила врачам диагноз болезни и попросила отправить меня в гематологическое отделение Эстонской республиканской клинической больницы в Таллине, куда была немедленно направлена. Ни своему лечащему врачу, ни принявшему меня в Таллине главному специалисту-гематологу на его вопрос, кто поставил этот диагноз, я не могла, разумеется, сказать, кому я действительно этим обязана. Услышав правду, они бы, наверное, сочли меня за безумную, ведь те годы Советский Союз был страной воинствующего атеизма. Прошло несколько недель, и после тщательного обследования в гематологической клинике я была выписана с полным подтверждением открытого Богом диагноза. Спустя многие годы, в различных жизненных ситуациях и трудностях, не раз потом я вспоминала услышанные когда-то слова: «Врач, исцели самого себя». Хороший урок для нас, не правда ли? Как часто бывает, что мы, стараясь помочь другим, не в силах помочь самим себе. Утешая, вразумляя и поучая людей, мы бессильны разрешить свои собственные проблемы. Не зря говорит мудрая русская пословица: «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу».